Разворот на восток.
В 15.33 мы продолжаем разворот на восток. Турал Керимов, советник гендиректора медиагруппы России сегодня. Турал, еще раз приветствую.
Да, привет, добрый день. Сегодня со мной в студии Алексей Тимофеев.
О, спасибо. Алексей, да, двоечкой спасибо. Отработали. Да, да, классно.
Спасибо за компанию. Приятно, очень всегда динамично с тобой получается в эфире. И Турцию мы обсудили. Да. Как всегда, не успел я и не смог я вписаться в регламент. Но я думаю, что все основное мы сказали.
Да. Но все равно там вот эти все всякие нюансы, это много любопытного происходит. Про экономику два слова сказали, там надо больше, конечно, уделить.
Про международку сказали, про наши отношения сказали, про внутреннюю политику сказали. Да. И у нас еще целый 23-й год впереди, еще успеем. И ни одной Турции, да, как говорится,
совершенно
Восток
верно.
Богат, Восток и наши отношения богат. Тоже. И вторая нога на Ближнем Востоке, мне кажется, нашего нынешнего контура внешнеполитического, это, конечно, Иран.
Иран, совершенно верно. И тоже сложный год для Ирана. С одной стороны, мы видим, действительно, связи российско-иранские укрепляются. У меня несколько знакомых посетили в этом году Иран. С разными, так сказать, целями и прочее. Но, конечно, мы уже вспоминали в студии «Радио Спутник», подводя итоги в Иране, конечно, о вот этих масштабных митингах, которые прошли в Исламской Республике. Но и непонятно. То есть, с одной стороны, мы видим некое развитие страны, ну, за счет вот этих связей с Россией. Деньги-то в страну идут? Ну, идут. Мы услышали Байдена по поводу мертвой сделки по СВПД, но тоже непонятно, насколько, так сказать, пациент вот этот в виде сделки мертв или жив. Будет какое-то развитие, не будет. На все эти вопросы ответит и Турал, и политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба в Алтае Фархад Ибрагимов, который с нами на прямой связи. Фархад, приветствую, здравствуйте.
Добрый день, Фархад.
Турал, Алексей, приветствую вас, рад вас видеть и слышать.
Взаимно. Ну, давайте, коллеги, тогда я тут, с вашего позволения, выступлю медиатором, и прям по очереди, вот главное событие 2022 года в Иране.
Ну, это поляна Фархада, я не буду отнимать от него хлеб, как говорится.
Фархад.
Хотя бы я с удовольствием послушал уважаемого Турала, который прекрасно разбирается
вот
в Ближнем Востоке.
Вот они, восточные люди. Вот они.
И Алексей.
Да, полчаса будут стоять перед дверями.
Алексей, который прекрасно является... Да. Ну, Алексей, который является прекраснейшим обозревателем моего самого любимого радио в России, радио «Спутник». Поэтому
совершенно
я тут сам бы вас с удовольствием послушал. Но если уж дается эстафета, мне передается, так, пожалуй, я начну. На самом деле, 22-й год для Ирана был крайне насыщенный для российско-иранских взаимоотношений. Надо сказать, что прежде всего нужно здесь отметить и протесты в Иране, которые все-таки прошли массовые. Но, в принципе, протесты в Иране – это вещь такая нередкая. Да? Каждый год в Иране какие-то протесты вспыхивают. Как бы, да, здесь никаких иллюзий нет, но тут мы увидели достаточно такую любопытную изюминку, да, которая выражается в том, что люди выходили в Тегеране, которые выступали против норм исламской революции, да, то, что было, казалось, незыблемым, то, что является столпами философии современного Ирана, люди прошли против этого. Да, кричали лозунги «Смерть Хомейни» и «Смерть Исламской Республики». В принципе, опять-таки повторюсь, мы такое могли слышать и 10 лет назад, и 5 лет назад, даже в прошлом году. Но в этом году все приобрело достаточно жесткие и резкие оттенки, поскольку люди показали, что они начинают уставать от той нормы шариата, который в сегодняшнем Иране активно пропагандируется, поскольку люди понимают для себя, что нужно как-то идти в ногу со временем, нужно от каких-то строгих мер избавляться, потому что вот есть веление времени, нужно на него опираться. И это, конечно, один из таких главных аспектов, на которые хотелось бы обратить внимание, подводя итоги года, если мы говорим сегодня об Иране. Ну и, конечно, это попытка подписать ядерную сделку, совместный всеобъемлющий план действий.
Но... с вашего позволения, давайте вот поставим многоточие, потом поговорим, безусловно, об СВПД и о ВПК, военно-промышленном комплексе иранском, который удивил, надо сказать. Что касается протестов. Угу. Вот, но с одной стороны, вы говорите, там нужно идти в ногу со временем. Я вот думаю, но это же речь идет о традициях, а как традиции, так сказать, могут идти в ногу со временем? А с 18-й стороны, вот я смотрю, например, на Саудовскую Аравию там, или на Арабские Эмираты. Это же тоже традиционное общество.
Здесь еще, Алексей, я тебя поддержу. Здесь важно то, что национальные интересы этих стран тесно переплетены с традициями этих стран. Да. И даже и политические обычаи этих стран, они тоже, в общем-то, основаны на этих традициях. И вот как иранский вектор развития изменится, или же что будет, если он не изменится в ключе тех протестов, которые мы сейчас наблюдаем? Ведь люди же... Вот мы в перерыве как раз, Фархад, с Алексеем, да, когда новости у нас были, говорили о том, что эти же протесты, они же отличаются тем, что это не экономические факторы на них повлияли. Люди вышли не потому, что цены на бензин возросли, или хлебу негде купить.
Или вода.
И,
там, да,
или же там какие-нибудь услуги ЖКХ и прочее. Люди вышли против устоев нынешней государственности, по сути дела, в Иране. И как иранские власти, как система иранская с этим будет справляться в 23-м году уже теперь? На прошлой неделе были новости о том, что протесты сходят на нет. Но они же никуда не делись. То есть уже пятый месяц, по сути дела, можно говорить, что пятый месяц эти протесты идут. Начались, кстати, казни некоторых из участников, которые смогли, в общем, смогли доказать, что они участвовали в линче над силами, да, представителями сил правопорядка или же над другими гражданами страны. И что, вот куда это зайдет?
Вот я подхватываю эту мысль. И что меня вот удивило там в этом году, ВПК и... несмотря на эти жесточайшие санкции на протяжении многих лет. И на самом деле реакция властей на эти митинги, на эти протесты. То есть власти-то признали неправоту. Там даже были заявления о том, что полицию нравов будут отменять. По-моему, так и не отменили, просто там ограничили заявлениями. Но в любом случае, то есть получается, протестующие были услышаны, а власти в каком-то смысле осознали и приняли, что действительно есть перегибы. Фархад.
Угу. Алексей, мы как раз недели две назад с вами тоже в прямом эфире на радио «Спутник» обсуждали вот текущую ситуацию в Иране, протестную. И как Турал справедливо отметил, что, в принципе, протесты, ситуация потихоньку начала сходить на нет, но проблема остается до сих пор, потому что власти до сих пор не выработали формулу, подразумевающую такой некий, скажем так, отток или такой отход, если правильно выразиться, от тех жестких принципов и норм, которые исламская власть в Иране, она пропагандирует и проповедует на протяжении последних 42 лет. И, в принципе, казалось бы, они должны ввести какую-то либерализацию в социальных своих законах и правилах, ну, потому что все-таки, опять-таки, есть запрос в обществе. А другое дело, надо это сделать таким образом, чтобы показать, что они не поддаются влиянию настроений в самом обществе, а вот показать, что это они проявляют некий жест доброй воли, что вот они слышат свой народ, что у них установлена обратная связь со своим населением, и таким образом они идут на какие-то смягчения. При этом, если они этого не сделают в наступающем 23-м году, то протестная ситуация вновь всколыхнется уже не только в крупных городах, но уже по всему Ирану в целом. Потому что сейчас, в принципе, власти с этой ситуацией справляются. Худо-бедно, да, есть... Конечно, были определенные сложности в отдельно взятых провинциях, где некоторые протестующие даже выходили, захватывали органы власти, но потом оттуда их, правда, силы правопорядка выкидывали оттуда всех. Но, тем не менее, проблема остается. Да, пошли смертные казни, это тоже вызвало волну возмущения среди населения, но те, кто действительно принимал участие в этих беспорядках и действительно убивали представителей сил правопорядка, они прекрасно должны были понимать, что по закону, действующему закону, за такое грозится смертная казнь. Уже 4 человек казнили, формулировка одна и та же, они пошли против закона Аллаха, и поэтому в этом отношении им ничего не оставалось сделать, как пойти вот на такой жесткий шаг для того, чтобы другим неповадно было. Но, опять же, ведь протестная ситуация в Иране никуда не сошла, она остается той же, но просто настроения пока что улеглись, или люди ждут какой-то шаг навстречу со стороны властей и смотрят и наблюдают за тем, как власти в Иране сейчас будут контролировать ситуацию и как они будут из нее выкручиваться. И второй момент, просто люди набираются сил для того, чтобы новая волна протестных настроений пошла по Ирану уже после, например, зимы этого года, потому что люди все-таки подустали, понимаете, есть еще свои собственные проблемы, которые необходимо решить. И потом власти пользуются самым главным активом, то, что сегодня протесты в Иране не имеют своего лидера. Ведь когда в Иране случалась революция, все прекрасно знали, что есть аятолла Хомейни, который хоть и находится в изгнании, но при этом у него есть огромное количество сторонников, которые готовы повести толпу за собой. Сегодня этого человека нет в Иране. Ни в самом Иране, ни даже за его пределами. И даже американцы судорожно подбирают того, кто бы мог стать этим самым локомотивом физическим, который мог бы повести за собой толпу, и этого человека тоже найти не могут. Никто не решается пойти сегодня против того аппарата властей Ирана, который действительно готов уничтожить любого, кто даже может подумать только о том, что Исламской Республики существовать в Иране не будет. Поэтому ситуация такая сейчас.
Но это вот если говорить про внутри Ирана. Но протесты, они же сказались, прямо непосредственное влияние имели на внешнее позиционирование страны. Да. И если говорить там июнь, июль, май, даже несмотря на то, что украинский кризис, опять же, так или иначе ретранслировался на все международные процессы, в том числе и на переговоры Ирана с оппонентами по ядерной программе, в частности, Вашингтоном и Брюсселем, то сами протесты именно на иранском треке, они вызвали ужесточение позиций Запада.
Конечно.
Запад теперь, если раньше Иран играл первую скрипку в этом вопросе и говорил, что вот американцы вышли, вот пускай они и возвращаются, еще и сверху пускай положат гарантии того, что они больше не выйдут, то после начала процессов первая скрипка инициативы перешла в руки оппонентов иранских, которые говорят, что а вы-то там как бы не монолитные тоже. А вот мы сейчас посмотрим, может, вас вообще снесут, и не будет уже никакой ни ядерной программы, ни Исламской Республики. А как будет в 23-м году развиваться ситуация вокруг ядерной программы, и что, и с чем мы в этот 23-й год входим вообще вот по этому направлению?
Ну, очевидно, что ядерная программа Ирана будет развиваться, поскольку у иранских властей руки уже развязаны, что называется. И если, например, ядерная сделка и СВПД в целом был таким неким сдерживающим фактором для того, чтобы эта ядерная программа была не доведена до ума, а наоборот являлась неким связывающим звеном между Западом и иранцами в рамках и переговорного процесса и налаживания контактов в принципе, то сейчас, если сам Запад заявляет о том, что ядерная сделка мертва, сказал об этом никто не иной, а президент США Байден, то, собственно, Ирану сейчас терять нечего. И, по сути, иранские власти попытаются продемонстрировать, что они стремятся к тому, чтобы все-таки ситуацию разрядить. Все-таки в окружении того же министра иностранных дел Абдуллахияна и, собственно, в окружении самого верховного лидера Хамени есть люди, так называемые прагматики, которые все-таки исходят из того, что необходимо какую-то линию отношений с Западом сохранить, поскольку это поможет им хоть как-то выстоять в той ситуации, в которой они сейчас находятся. Но в большинстве своем превалирует сейчас именно та консервативная прослойка в элитах Ирана, которая давит на президента и на увядающего верховного лидера Хамини, который ему объясняет, что все-таки ядерная программа является гарантом безопасности и режима, и Ирана как такового, поскольку сегодня Ирану терять нечего. Запад не договороспособен, ни в окружении Байдена, ни в окружении лидеров Европейского Союза нет людей, которые бы лоббировали бы, например, диалог с Ираном. Они были еще в августе месяце, но, видите ли, протесты в Иране перечеркнули все эти моменты. Поэтому и Боррель сегодня, глава европейской дипломатии, и даже столицы европейские, в частности, и Брюссель, и Париж, говорят о том, что сегодня говорить о чем-либо с Ираном по СВПД не представляется возможным. Хотя, казалось бы, вот некоторое время назад сам Абдуллахиян, министр иностранных дел Ирана, говорил, что Блинкен, госсекретарь США, налаживал с ним какие-то контакты по неким дипломатическим каналам, которые подразумевали бы постепенное налаживание контактов. Но, как мы видим, сегодня ситуация стопорилась, и поэтому Иран, в принципе, определился со своим вектором на ближайшие 10 лет. И вот 23-й год будет очень показательным, поскольку Иран, скорее всего, будет и дальше очень серьезно двигаться на евразийском направлении. Я сейчас имею в виду экономическое направление в виде Китая и политическое в виде России, потому что сегодня Иран находится в такой ситуации, когда ему остро нужна внешняя поддержка. Без нее он может, если не прожить, то ситуация будет гораздо хуже. Им это сейчас иранским властям не нужно. Поэтому они сейчас как раз-таки будут делать все для того, чтобы это направление укреплять.
Я просто не услышал ответы там. Вот принципиально, чтобы просто слушателям там и мне разобраться. Вот да. Отличие между арабами и персами. Это что, вот такая ментальная история или религиозная там пророков и поэтов, да? В чем разница? Почему ОАЭ и саудитам удается, так сказать, балансировать в большей степени, а Ирану и персам не удается?
Ну, наверное, по всей видимости, здесь, конечно, уместно было бы отметить про некое различие этнического такого толка между персами и арабами, да, и тут добавилась еще и религиозная составляющая ко всему прочему, очень непростые аргументы и споры возникают между ними, на этой волне мы вновь видим обострение ситуации между Эр-Риядом и Тегераном. По поводу взаимоотношений я могу сказать, что арабы в последнее время стали вести себя гораздо гибче, чем иранцы. И вот эта гибкость, которую проявляют...
Вот, простите, пожалуйста, меня в большей степени интересует вот как бы коммуникация власть-общество. Почему в Саудовской Аравии и в Арабских Эмиратах вот этого, так сказать, перегибов в традициях нет? За счет экономики ли, да, потому что страны богаче, потому что санкций нет, или потому что гибче там действует в отношениях с Западом. В чем...
Вы понимаете, Алексей, здесь все перекрещено. На самом деле, дело в том, что, во-первых, гибкость. Обратная связь между населением и властями в Саудовской Аравии и в Эмиратах, она гораздо прочнее и насыщеннее, нежели чем в Иране. Это раз. Во-вторых, все-таки с американцами Саудовской Аравии выстраивают отношения на протяжении последних 80-70 лет. И как бы в случае с Ираном мы видим, что есть кардинальные различия подходов к той внешней политике, которую вырабатывал Вашингтон в отношении Эр-Рияда и Эмиратов в целом, и в отношении Ирана. Иран все-таки заинтересован в проведении абсолютно независимой внешней политики. И на словах, и на деле. Саудовская Аравия, она в принципе последние только 2-3 года заявляет о каких-то своих собственных национальных интересах. Ранее мы этого особо так не слышали, не замечали. Иран претендует на державе в регионе Ближнего Востока. Саудовская Аравия тоже претендует, но в Иран в большей степени, а это не совпадает с интересами Соединенных Штатов в целом, потому что они не видят для себя сегодня сильного, единого Ирана, который мог бы диктовать условия гораздо слабым арабским государствам, тем же Саудовской Аравии, Эмиратам и прочим другим странам региона.
Ну, и тут только можно добавить то, что и Эмираты, и Саудовская Аравия, так или иначе, как Фархад сказал, ну, Саудовская Аравия с американцами с 1933 года имеет отношения. То есть более 90 лет, да, уже выстраиваются эти отношения. Они были разные в разные периоды. Мы про короля Фейсала помним, которого застрелил племянник, вернувшийся там из Америки и так далее. Но ни те, ни другие, в смысле, не Эмираты, которые гораздо позже появились, в 70-х только, да, как независимое государство, не шли вопреки воле Вашингтона. И парадигма отношений была немного другая. Ведь у Ирана же тоже до 79 года были прекрасные отношения и с Соединенными Штатами, и, я думаю, многих сейчас повергнув шок с Израилем. Иран был главный союзник Израиля в регионе. А потом, как только Иран сказал, что нет, спасибо, мы как бы ваши интересы позащищали, а теперь хотим защищать свои интересы, вот тут-то как бы все пошло и не так. Это первое. А второе, конечно же, форма государственного устройства. Все-таки Иран, как бы то ни было, это исламская республика. Да, есть верховный лидер, человек, который избирается на пожизненный срок, и это не наследственная должность, но все-таки есть демократические институты правления, исполнительная власть, законодательная, судебная власть более привязана к как раз верховному лидеру, исполнительная власть подотчетна ему, и законодательная власть тоже так или иначе имеет надзорный орган, который следит за тем, чтобы те законы, которые принимаются в Иране, соответствовали исламским нормам, нормам исламского государства. Да? В смысле, не запрещенной в России организации, а государство, которое основано на законах шариата, условно говоря. И тут отличие, да, могут сказать, а вот Саудовская Аравия тоже на законах шариата. Ну так там монархия. Причем до недавнего времени она была полностью абсолютной. Сейчас она тоже остается абсолютной, но все-таки то, что наследный принц не король Салман, который сейчас является главой государства формально, на самом деле, по большей части. А Мухаммад бен Салман, его сын и наследный принц, человек того же поколения, к которому принадлежат и относится большая часть населения этой страны, он прекрасно понимает их чаяния, надежды и требования. И тут как бы отношения, они не то чтобы вертикальные, они даже больше горизонтальные в этом смысле. И плюс нужно понимать, что и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты — это все-таки моноэтнические страны, то есть большинство населения — это арабы, местного населения, граждан, подданных этих стран. А Иран — это многонациональное государство, то есть тут накладываются и проблемы государственного устройства, и этнического состава, и плюс, опять же, не успеваем поговорить про ситуацию в регионе, да, и про отношения Ирана со странами региона в этом году, но нужно понимать, что Иран — это крупнейшая шиитская держава, а стран с шиитским большинством в мире не так, не так уж и много, и даже те, которые есть, ну, наверное, за исключением разве что Азербайджана, Азербайджанской республики, бывшей Советской Социалистической, да, республики Азербайджан, другие-то государства с преобладающим шиитским населением назвать успешными не приходится. И поэтому Азербайджан — это светское государство, которое не ставит во главу угла этническую принадлежность или религиозную принадлежность большинства, да, населения своей страны. И поэтому тут тоже разделение такое, что вот они шииты, а мы сунниты, и вот отчуждение в регионе происходит. Ну и, конечно же, опять же, возможности Ирана. Все прекрасно понимают, что Иран под санкциями и Иран не под санкциями — это совершенно две разные страны. Это совершенно два разных оппонента.
Вот тут мы перекинули, благодаря Туралу, прекрасный мостик, чтобы ответить на вопрос. Слушайте, как, находясь под санкциями, можно разрабатывать классные беспилотники?
И, кстати, вот как это теперь влияет на наши двусторонние отношения в целом? И весь 22-й год тоже, Фархад, расскажи, пожалуйста.
Вы знаете, надо сказать, что отношения беспилотников, я вам больше скажу, и беспилотники производят, и космическую программу развивают, и ядерную программу как-то пытаются довести до ума. Надо сказать, что Иран, находясь под жесточайшим санкционным давлением, выработал для себя одну простую мысль и формулу, подразумевающую такую истину, что надеяться нужно только на себя и на свои возможности, потому что в мире больше никто тебе не поддержит, не поможет, и, что называется, другом тебе быть не может. Но это вот мнение очень многих иранских консерваторов, которые как раз-таки приводили Иран к тому, что необходимо как раз-таки разрабатывать все самостоятельно, начиная от продуктов питания, лекарственные препараты, заканчивая беспилотниками «Шахет», которые якобы поставляются там в России. Но опять же, да, даже если они и поставляются, да, и министр Абдулахиан об этом заявлял, что до начала СВО как раз-таки это было сделано, но даже если это и есть, у нас сейчас российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается довольно успешно. Мы два суверенных государства, у нас есть полное право развивать нашу двустороннюю кооперацию в этом направлении в том числе. И надо сказать, что 22-й год в этом отношении стал переломным. Поскольку, если, например, очень многие аналитики на Западе достаточно скептически относились к иранской военной сфере, считая, что, ну, Иран кроме коробок и кроме какой-то картонки проявлять больше ничего не может, то мы видим, что в регионе, как раз-таки, на котором Иран находится и ведет свои операции военные, он даже очень даже успешно справляется, поскольку он надеется на свои силы и возможности. И, собственно говоря, вот это, этот нюанс, все эти, вот эти истории как раз-таки привлекли внимание других стран региона. Я сейчас говорю не, вовсе даже не про Россию сколько даже, а про, например, соседний с Ираном Пакистан, который тоже сейчас проявляет интерес к закупке иранских беспилотников, хотя изначально они и приобретали, и будут приобретать, я думаю, Байрактары турецкие. Но вот Иран здесь тоже начинает преуспевать в этом вопросе, и надо сказать, что сейчас российско-иранское техническое сотрудничество, оно, я думаю, только начинает обороты свои запускать. Я думаю, 23-й год как раз-таки станет годом, когда это сотрудничество выйдет на кардинально новый уровень. 22-й год подтолкнул к этому, а 23-й год как раз-таки будет таким неким запуском, стартом для того, чтобы эту сферу мы активно развивали. Да и потом, нас связывает сейчас не только это направление, у нас товарооборот по итогам этого года, скорее всего, повысится до 5, а то, может, до 6 миллиардов долларов против 4 предыдущих. Да, это, опять-таки, на фоне соседней Турции тоже ни о чем. В Турции, например, товарооборот у России 35 миллиардов. Но мы к этому стремимся, мы к этому движемся. Потом Россия вкладывает в Иран 44 миллиарда долларов для разработки нефтяных и газовых месторождений. Это тоже знаменательный нюанс. Как раз-таки 22-й год показал, что Россия готова активнее инвестировать в Иран, появляться на иранском направлении, и Россия показала, что она, для нее иранское направление достаточно важно.
Фархад, буквально полминуты остается. Исходя из вышесказанного, с моей точки зрения, так сказать, да, я делаю для себя вывод. Власти должны проявить какую-то гибкость, да, вот и во внутренней политике, и во внешней политике. Да, на ваш взгляд, удастся или нет? Односложно в 23-м году.
Я думаю, что на евразийском направлении гибкость они однозначно проявят. В отношении западного направления, я думаю, не получится, поскольку Запад сейчас закрыт.
Все. Спасибо, политолог Фархад Ибрагимов.